читатель догадывается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был барин вечеру наших господ», — сказала она тотчас Алексею. «Какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», — возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому что я хотела бы спросить у тебя, правда ли говорят...» «Что же говорят?» «Правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа?» «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом!» «Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая щеголиха, куда мне с нею равняться?» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень, и, чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж, — сказала она со вздохом, — хоть барышня, может, и смешна, все же я перед ней дура безграмотная». «И, — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться. Да, коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». «А взаправду, — сказала Лиза, — не попытаться ли и в самом деле?» «Изволь, милая, начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо!» — говорил Алексей. «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью Боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист изморала афоризмами, выбранными из той же повести. Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкла к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался. Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялась и вскоре превратилась в дружбу. Вот по каким обстоятельствам. Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство, или, по его выражению, английскую дурь, однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например, редкой оборотливости. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский, так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение — уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино. А Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостаивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит. Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал, Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает?
— Нет, батюшка, — отвечал почтительно Алексей.
— Я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары. Мой долг вам повиноваться.
— Хорошо, — отвечал Иван Петрович. — Вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно. Не хочу же я тебя неволить. Не понуждаю тебя вступить тотчас в статскую службу. А пока весь намерен я тебя женить.
— На ком это, батюшка? — спросил изумленный Алексей.
— На Лизавете Григорьевне Муромской, — отвечал Иван Петрович. — Невеста хоть куда, не правда ли?
— Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.
— Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.
— Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится.
— После понравится, стерпится, слюбится.
Я не чувствую себя способным сделать ее счастье.
Не твое горе, ее счастье.
Что? Так-то ты почитаешь волю родительскую?
Добро.
Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.
Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю.
Даю тебе 3 дня на размышление, а пока мест не смей на глаза мне показаться.